Мы читаем из книги «Зор народу», статья «Ваигаш», пункт. На первой части мы будем читать статью «Кувкав Гимель», а затем мы перейдем к статье Рабаша и выясним, какие вопросы были заданы на нашем сайте. Это очень особая тема, которую мы изучаем, потому что свет бесконечности от Творца распространился к нам через пять миров и приходит к этой системе через миры Адам Кадмон, из мира бесконечности. Он приходит к миру Ацилут. А мир Ацилут, он, в общем-то, и организует весь свет таким образом, чтобы мы смогли бы его воспринимать, и входит через Рош мира Ацилут. Рош мира Ацилут — это Партиф Атик. Стоит это знать, потому что Зор пользуется этим очень много. Парцуф Ариханпин, Абаваима, Ишсуд. Посмотрите, сколько много вещей здесь есть. А затем Зеранпин и Малхут. Это лишь система мира Ацилут. Таким образом он устроен, мир Ацилут. И под Малхут мира Ацилут находятся души, наши души, души, и эти души, они поднимаются в Малхут мира Ацилут и пробуждают Малхут мира Ацилут соединиться с Зеранпином мира Ацилут. Зеранпин мира Ацилут является очень особым парцуфом. То, что все кажется настолько сложным, нам не стоит этому удивляться, потому что и в нашем организме есть очень такие сложные системы. Зеранпин мира Ацилут, лишь Зеранпин мира Ацилут, если мы его здесь начертим, то у нас здесь есть Хесед Гурати Ферет, который представляет себя Авраама, Ицхака и Якова, Нецах и Год, это Муше Арон, Есот, это Йосеф, и Малхут — это Давид. Поэтому Есот — это Йосеф. Теперь мы говорим об этом свойстве. То есть мы не говорим о людях, мы говорим об особых силах, особых душах, которые выполнили эту роль. Для чего? Что же здесь происходит? В свойстве Есот происходит очень особая вещь. Когда из мира бесконечности, как мы и говорили, свет проходит через все парцуфим, приходит в Зеранпин, и в Зеранпине он спускается до Есода, это является последней станцией высшего света сверху, Есод, поэтому Йосеф и называется сферой Есот, Йосеф праведник, праведник основа мира, потому что таким образом высший свет приходит до Йосефа, то есть до этого свойства, это не человек. И здесь уже есть контакт между высшим светом и душами. Когда мы поднимаемся выше, мы включаемся в Малхут и получаем из Есода, из Йосефа все света. Поэтому есть связь между Есодом, Йосефом и фараоном, потому что фараон вот здесь. Это все большое неисправленное желание получать. И поэтому здесь есть такие системы отношений. И Зор хочет описать нам формы отношений между Яковом Тиферет, где заканчивается период праотцов, вот это вот Авраам, Ицхак и Яков. И таким образом от Якова это переходит к Йосефу и от Йосефа в Малхут и в души, то есть к нам. Поэтому мы говорим о чем-то очень важном, очень близком нам, о той системе, которая просто управляет. Это система управления всех нас. Поэтому, пожалуйста, давайте вернемся к тексту и прочитаем пункт Куф Хав Хей, 125 пункт.
125. есть животное, находящееся выше нижних, то есть над остальными животными, находящимися ниже мира Ацилут. Это лик человека Нуква.
То есть Нуква мира Ацилут, Малхут мира Ацилут. Каким образом здесь и начерчено? Из нее уже есть вход во все души. Пожалуйста.
И все они питаются от нее. И четыре стороны света записаны в нем. Хуп, тум. Известные лики светят в каждую сторону. И это три лика — лев, бык, орел, светящие каждой из четырех сторон. Две стороны, южная и северная, это правая и левая, а восточная — средняя линия, а западная — Нуква, которая принимает все и содержит их все. И это Нуква, которая властвует над четырьмя сторонами. И это три в одной стороне и три в другой стороне, и так в четырех сторонах света. Иными словами, когда все они взаимовключают друг друга, они не являются четырьмя в каждой стороне, вместе 16, а три в каждой стороне. А три в каждой стороне вместе 12 ликов. 126. Есть небосвод над небосводом, а этот небосвод властвует над ними. То есть три небосвода, где правый и левый находятся один над другим, а средний небосвод властвует над ними, согласовывая их и включая друг в друга. Так же, как в случае с животными, и все они устремляют взоры к нему, то есть получают от него решение и взаимовключение. И под сводом этим крылья их распростерты, ибо все они властвуют над тем, над чем они назначены. Ибо средняя линия делает реальным свечение их обоих, то есть правый светит сверху вниз, а левый снизу вверх. И поэтому правое крыло уравновешено с левым крылом, и распространение, веревочная мерка в них, то есть сила экрана, имеющегося в средней линии, которая связывает правую и левую вместе. Распространение и орошение, то есть это поле, которое орошают водой, и вода распространяется в нем.
Но в связи с правой и левой линией, насколько они равны, как можно вообще измерить, равны они или нет, согласно количеству, согласно весу, согласно мощи? Это вообще абсолютно разные свойства. У нас нет просто возможности взвесить это в том виде, в каком это происходит в нашем мире, согласно какой-то внешней мерке. Но они равны, имеется в виду, что они дополняют друг друга таким образом, что все, что необходимо в другом, другому, противоположное ему свойство, передает ему хасадим с правой стороны, полностью дополняет хохму. А хохма, насколько она способна светить в левой в правой линии в хасадим, она и светит там. Поэтому и называется, что они равны, то есть они являются соратниками, когда каждый отдает все, лишь бы существовала связь между ними, чтобы эта связь была взаимной и оптимальной, что и называется средней линией, поэтому они называются равными. Быть может, хасадим здесь на 90%, а хухма лишь на 10%, а на другой ступени может быть 70 или 30, может быть 99,1%, но это называется равно, потому что каждый дополняет друг друга, насколько они способны. То есть у них есть одно намерение, одна мысль, один расчет, и поэтому они называются равными. Не следует думать, что постоянно это 50 на 50, или же в чем-то другом. То есть в духовном равным называется, что я добавляю все, что ты от меня желаешь, тогда мы равны. Да.
127 пункт. Три небосвода находятся в каждой стороне, которые включены друг в друга. И в каждом из трех есть три. и они девять, девять в каждой стороне. И есть девять в восточной стороне, и девять в западной стороне, четыре раза по девять, 36 небосводов. И когда соединяются, все они становятся их единым рош, единым небосводом, единым именем, то есть нуквой, называющейся имя, в полном единстве, как должно. 128. И когда эти небосводы и животные устанавливаются в качестве престола, сказано, над сводом же, который над головами их, словно образ сапфирового камня в виде престола. И над образом престола образ, подобный человеку, на нем сверху. Этот драгоценный камень, нуква, устанавливается как престол, стоящий на четырех основах. И на этом престоле образ человека, Адам Зейрампина, дабы соединиться с ним вместе. То есть, чтобы престол Нуква соединился с человеком на нем Зейрампином. Небосвод и животные иногда устанавливаются в качестве престола, а иногда в качестве колесницы. И оба они — исправление Нуквы для Зевуга Зейрампином. Но когда устанавливается, находясь во власти правой линии, то называется престол, а когда устанавливается, находясь во власти левой, то называется колесницей. 129. Когда небосводы и животные, образующие нукву, устанавливаются так, чтобы все это было единой колесницей Меркава для этого человека, Зейрампина, тогда сказано, «И запряг Йосеф свою колесницу», и поднялся навстречу Израилю, отцу своему, в Гошин. Этот праведник, Йосеф Зейрампина, зовущийся Йосефом Праведником, который связал и соединил колесницу свою, нукву, небосводы и животных. Навстречу Израилю — это человек. Человек Адам, находящийся над престолом, то есть Зейрампин. Гошин. От слов «подойдите Гишу ко мне», что является сближением и зевугом Зейрампина и Нуквы. От слова «Гишу, подойдите ко мне», то есть приближение и зевуг Зейрампина и Нуквы, которое подразумевается здесь в колеснице Йосефа и Исраэля, отца его. И приводится сказанное, чтобы указать на этот зевук как на сближение, поскольку он происходит под властью левой линии, свойственной началу каждого зевуга, как сказано, его левая под головой у меня. И это одно только сближение, и тотчас он отделяется, возвращаясь к правой, во избежание судов, пробуждающихся вместе с этой властью, и во избежание перекрывания в таком случае всех святов.
Мы в духовном говорим о желании получать пришедшим свыше, каким образом это желание получать начинает уподобляться Творцу, действием, которые Творец нам представляет. Творец — это некий источник, который представляет по отношению к желанию получать, которое он создал, всяческие воздействия от него. Он воздействует на него один раз так, другой раз иначе, всяческими образами. И все эти образы, когда они принимаются в желании получать, желание получать начинает вследствие этого развиваться. У него это ощущается в качестве шести направлений, шести направлений, шести сторонам света, или как цвета, или же как вкусы, как тепло и холод, всяческие такие внутренние проявления, ветра и прочее. В общем-то, это лишь свет воздействует от Творца на желание получать. И оно таким образом впечатляется. И поэтому желание получать устанавливает внутри себя всякие названия, всякие формы, согласно чему? Согласно тому, что оно ощущает. То есть тех самых явлений не существует вне желания получать. Вне желания получать мы вообще не знаем, что там происходит. Но можно сказать, что там есть какой-то свет окружающий, простой свет. Но говорить об этих явлениях мы в состоянии лишь, когда они уже находятся внутри желания, и желание ощущает их в каком-то виде, так или иначе. А здесь он объясняет нам о системах, в каких видах желание получать впечатляется от света, и в соответствии с этим, каким образом оно превращается в сложно составленное, потому что желание получать, когда оно получает впечатление от света, оно становится некой особой матрицей. Иногда таким, иногда таким. И таким образом свет как бы впечатывает в желание получать всяческие такие свои отпечатки. И желание получать становится подобно какому-то идолу, но во всяких разных видах, нет внутренних и внешних, но в живом виде, а не такой мертвый памятник. И поэтому выходит, что мы получаем очень сложную систему творения. И все это из действия света на желание. И прямое воздействие Творца на творение достигло того, что творение принимает все эти воздействия и выстраивается в таких системах прямым образом, сверху вниз это называется, то есть прямо от Творца. А действие противоположное этому, это когда творение уже начинает как бы говорить «стоп». С этого момента и далее я начинаю самостоятельно задействовать все эти системы, я желаю уподобиться тебе. То есть мне уже достаточно, я получил все эти впечатления, все эти воздействия, все решимот и все остальное. Теперь я хочу работать. Я желаю теперь в своей собственной системе, которую ты впечатал в меня, я желаю сейчас действовать так же, как и ты. То есть во внешнем виде я буду выглядеть так же, как ты воздействуешь на меня. Так же я буду тебя отдавать. И тогда это уже называется работой снизу вверх. Об этом каббалисты и говорят. Пожалуйста.
130 пункт. И тогда явился ему и скрылся. Когда солнце являет себя луне, тогда светит луна всем тем, кто находится внизу в мире. Подобно этому, все то время, пока высшая святость, свет Зайрампина, пребывает над нижним храмом Нуквы, светит храм и пребывает в своем совершенстве. Но здесь говорится «и явился ему», то есть явился ей свет и скрылся. И после того, как скрылся от нее высший свет Зайрампина, все оплакивали разрушение храма, уход света из Нуквы, вследствие этого зевуга, происходящего во власти левой линии, по причине чего он сразу же возвращается к правой. И Писание говорит, что это последнее изгнание. Большая часть судов исходят на Израиль во время последнего изгнания из-за власти левой линии. Именно поэтому он тотчас отделяется от этого, возвращаясь к правой.
Малхут называется храмом, Бейт-Амикдаш, в тот момент, когда он разрушается, она не может светить вниз, свет прекращается, и душа ощущает себя в изгнании. Это понятно. Пожалуйста.
131. И когда убедился Яков, видя, что исправление внизу, в Зон, подобно тому, что наверху в Абавыима, когда произвел зевок во власти правой линии, и света повторились, раскрывшись так же, как наверху, тогда сказал он: «Могу умереть теперь, после того, как увидел лицо твое, ибо ты еще жив». То есть теперь он живет союзом святости, называемым «жизнь миров». А поскольку ты еще жив, то сказал Яков вначале: «Довольно, еще жив сын мой, Йосеф, ибо тот должен быть жить».
Почему? Потому что снова мы уже говорили об этом, о том, что высший свет, проходя через мир Ацилут, через все эти парцуфим, и он приходит к Зеранпину Мирацилут, и Зеранпин Мирацилут называется Кадош Баруху, от которого к нам и приходит все воздействие. В Зеранпине Мирацилут у нас есть Хесед Гврат Тиферет, который называется праотцы. Затем у нас есть Нецахот и Исот, называемые сынами, сыновьями. Исот — это Йосеф, а Тиферет — это Яаков. То есть оба они являются средней линией. Оба они представляют из себя среднюю линию. То есть Йосеф является прямым результатом, продолжателем Яакова. И поэтому он говорит: Яаков, если я тебя уже видел, что ты продолжаешь в Египте, то есть в том самом большом желании получать, что уже не является уровнем праотцов, а уровнем сыновей, желание получать которых больше, когда он говорит, что ты продолжаешь ту же самую линию, то уже достаточно. Я отстраняюсь от всей своей заботы о нижних. Тогда от Йосефа это приходит к Малхут, и из Малхут затем приходит к душам. Таков процесс, который здесь происходит, и то, что он нам здесь говорит. Пожалуйста.
Так как исхождение цветов, произошедшее после зевога, совершенного власти левой линии, считается подобным смерти, то есть исхождением света жизни. Как сказано, «Могу умереть теперь, после того, как увидел лицо Твое». Ибо поэтому удалили света, сразу после начала зевуга, на который указывает фраза «явился ему», что и означает смерть. И это по той причине, поскольку ты еще жив. Ты еще жив, союз святости, жизнь миров, правая линия, когда свет хохма, называемый жизнь, облачается в хасадим и существует, и поэтому вынужден был вернуть зевук во власть правой линии. 132. Сказано: «И благословил Яаков фараона». И хотя выяснилось, что не является клипой зла, а является свойством има ацилута, однако, согласно простому толкованию, он представляет собой клипу зла.
Здесь действительно есть проблема. Мы видим, каким образом Зоар вдруг... Ну что? Что с нами вообще происходит? Има мир ацилут — это уровень бины. Это святой уровень, это называется святым. Кадош, има мир ацилут — это гар всех воздействий, источник всей святости, всего хорошего в мире. Фараон — это источник всего зла в мире. Как же это может быть? Именно так, потому что он делает это согласно своей роли. Называется, что фараон приблизил Израиль к Творцу, потому что именно та самая бина, которая должна, чтобы к ней пришли бы и получили ее свойства отдачи, чтобы впоследствии смогли наполниться, и захотели бы, чтобы она их наполнила, и тогда она их наполнит, как высшее има. Таким же образом она действует, она воздействует посредством клипы злого царства, пробуждает проблемы, чтобы нижние поняли бы, что необходимо прийти к ней, что нет никакого выбора, поскольку мы двигаемся лишь вследствие страданий и недостатков. Поэтому посмотрите, что он нам пишет. Очень странная вещь, если сказать это на улице, что фараон, он является святым. Как такое может быть? Какой он еще святой? И во множестве мест вот так в Кабале мы видим, что все эти злодеи в Торе, Билам, Балак, Аман, Ахашверош, все они — это силы, с помощью которых Творец воздействует на творение. А все силы относятся к святости, ведь они находятся в духовном, все эти силы, но лишь действуют одна против другой. Мы, как люди, находимся в середине, они воздействуют на нас с двух сторон, поэтому по отношению к нам они называются, эти называются хорошими, эти плохими, и те, и другие впоследствии, как говорится, что ангел смерти превращается в святого ангела, то есть все присоединяется к одному источнику, и Творец задействует их одновременно. Что он говорит? «Приходи к фараону, потому что я утяжелил его сердце». Почему? Потому что Творец таким образом сделал. Почему у него плохое сердце?
133. Сказано: «Кобылице в колеснице фараоновой уподобил я тебя. Есть колесница у левой линии, у ситра Ахра, и есть колесница у правой, находящаяся наверху, в святости. И одни соответствуют другим. И принадлежащие святости относятся к милосердию, принадлежащие к ситра Ахра относятся к суду». 134. Когда вершил Творец суд над Египтом, то каждый раз суд совершался точно таким же путем, который свойственен колесницам ситра Ахра, и точно в том же виде, который соответствует именно этой стороне. Так же, как эта сторона убивает, забирает души, так же делал и Творец с ними. Как сказано: «И умертвил Творец всякого первенца», хотя обычно он милосерден. И все, что он делал с египтянами, было именно в таком виде. И поэтому сказано: «Уподобил я тебя, возлюбленная моя, ибо уподобилась она колесницам фараона, чтобы убивать, забирая души людей, как это свойственно колесницам фараона», то есть ситра Ахра. «Убивать, как сказано, ибо я Бог. Я это и никто другой». А о грядущем будущем сказано: «Кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Боцры?» То есть и тогда убьет их Творец, а не посланник. 135. Сказано: «И поселится Израиль в земле египетской, в земле Гошен, и овладеет ей, и это владение миром, и овладеет ей, ибо они достойны владеть ей, а не египтяне. И расплодились, и очень умножились, ибо не знали они горя, являясь любимцами царей, пока еще родоначальники находились при жизни. И поэтому и расплодились, и очень умножились».
Здесь необходимо добавить, что то, о чем мы говорим, то, что мы говорим о странах, Гошен, Египет, земля Израиля и так далее, нам необходимо понять, что это не так, как у нас есть география и земной шар. Есть одно желание, и это желание нам необходимо лишь улучшить все больше и больше. То есть та же самая земля Египта вдруг отделяет в ней землю Гошен, исправляют в чем-то соотношение между Египтом и Гошеном, это превращается в Синайскую пустыню. Исправляют в Синайскую пустыню, она превращается в землю Израиля. То есть то же самое желание, просто мы каждый раз приподнимаем и приподнимаем его к намерению ради отдачи. Поэтому таким образом мы и приходим к исправлениям. Поэтому на этом мы закончим.